Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях Константин Рубахин, поэт, общественный деятель, и теперь уже можно сказать, что и музейщик. Существовало такое слово среди тех, кто занимался музейным делом, разумеется, или музейный работник. И сразу же я начну, собственно, с повода или с события, которое послужило поводом для нашей беседы, а именно в июле месяце открывается в Риге музей франк-масонов. О масонстве, разумеется, средние обыватели имеют довольно смутное представление. Может быть, вспоминают эпоху Екатерины, Новикова, декабристов и, может быть, даже Александра Сергеевича Пушкина, ну и, разумеется, роман Льва Николаевича Толстого. Для некоторых, может быть, актуальными окажутся и не менее известные протоколы сионских мудрецов, которые не потеряли своей актуальности почему-то еще и до сих пор. Хотя, на самом деле, коллекции, связанные с масонами, существовали в России на протяжении долгого времени. Один из знаменитых музеев, одно из знаменитых собраний – это собрание Дмитрия Геннадьевича Бурылина в Иваново. Иваново – не только город невест и город совершенно удивительного конструктивизма, но еще и этого музея, который создавал Дмитрий Геннадьевич Бурылин, и который просуществовал до начала советской власти, а потом, по сути дела, ну, если был не разорен, то, во всяком случае, собрание во многом было распылено. И, в частности, то собрание, которое относилось к музею, к коллекции франкмасонов. Ну, вот, хотя многое, кстати, сегодня еще можно в Ивановском музее посмотреть. Если будете, обязательно зайдите в этот музей. Он действительно замечательный, потому что дом и строился, особняк этот и строился как музейное здание. Костя, теперь я тебе говорю здравствуй. И первый вопрос, который мне хочется тебе задать. Когда, собственно, ты начал свою коллекционерскую деятельность, почему, собственно, франкмасоны, как пробудился интерес, и велика ли история этого собирательства твоего? Давай с этого начнем.
Ну, а если говорить о вещах, то я выехал из России, выйдя на встречу с сумкой просто, ну, на обычную встречу вышел и уже домой не вернулся. И вынужден был немножко там несколько недель попрятаться, а потом выезжать как бы там странными путями на такси.
Это еще было до войны, да, я так понимаю.
Да, это был до войны, ноябрь 2013 года, попытка вот арестовать 2013 год. Я вышел из этой ситуации, выехал в декабре в Грузию, вот, перейдя границу, когда не работала база невыездных. Вот, и поэтому, я к чему говорю, что как бы в России, будучи, и уже тогда, то есть было понятно, что, как из коллекции Бурылина, как бы материальные накопления, ну, достаточно такая глупая попытка. Поэтому, конечно же, и ничего такого не было. То есть у меня был интерес. Интерес был с детства. Как раз ты упомянул протоколы сионских мудрецов. Как известно, в масонстве запрещена пропаганда. Я не могу сказать тебе, давай, пойдем в масоны. Отлично, ты должен сам спросить, а вот как пройти в масоны тут, подскажите, пожалуйста. Поэтому это делает очень эффективно антимасонская пропаганда. Как говорят изи, почему вы читаете антисемитские газеты? Потому что у нас одни проблемы, а там мы правим миром. И протокол сионских мудрецов справляется с этой функцией очень хорошо. У меня у бабушки была какая-то часть монастырской библиотеки в Воронежской области. И там были вот протоколы. И это вот совершенно детское впечатление, там, 8-9 лет. Вот, что есть такие масоны, которые навсегда, конечно же, закрепили вот этот статус какой-то могущественной, неизвестной тайной организации, и это очень интересно. Вот. Ну, а потом здесь уже, когда первая, наверное, покупка была, это свадебное путешествие с Марией, с моей женой сейчас, в Америку. Я там купил такой кувшинчик, джак, за $60, и еще пару вещей. И тут-то все и закрутилось. Да, это был 2017 год. Mm-hmm. Вот. Сейчас коллекция выросла, да, она из частных, наверное, самая большая в Европе, я думаю. Ну, по там просто разные направления бывают. Вот у меня именно такая...
Сколько единиц хранения? Скажи сразу, Кость.
Единиц хранения 2000, но в фотографиях это, то есть это может быть там одна какая-то фигуринка такая, а может быть архив там 1000-страничный. И в фотографиях это 15 тысяч, уже дигитализирована коллекция, описано вот 15 тысяч фотографий. Где мы, книжки, которые там можно найти в Archive.org, допустим, там 16-15 век, мы не сканируем, просто фиксируем, что она есть. А если это рукопись, то приходится, конечно, борясь с радикулитом, тысячи страниц эти снимать. И это хорошая очень получилась база. Когда я что-то ищу в компьютере, то еще же читаются тексты сейчас с компьютером, и ты прямо находишь рукописи, где упомянуто то или иное там, место, связанное с каким-то твоим вопросом, например. Там, градусы сейчас совершенно неизвестных, потерянных каких-то градусов, там определить фартук какого-то градуса, вполне можно, поискав в моем архиве по ключевым словам, и ты видишь, что это вот такой-то градус так-то использовался.
Костя, я думаю, что в скобочках нужно делать пояснение, потому что не все понимают, что такое градус применительно к масонам.
Да, да. Градус – это степень посвящения, скажем. Есть базовые три. Ну, третий появился в 20-х годах 18 века. Было два сначала, входящий и уже брат. А потом появилась степень мастера. Три базовых, а потом с уже конца 20-х.
Их же расплодилось, этих градусов.
Начинается гонка, да. Начинается это гонка градусов. То появляется там первый высший градус, французский, там шотландский мастер. Вот, это Шевалье Рамзи, такой был тютер юного претендента на трон от якобитов. Вот. Он во Франции стал делать более такое, связанное с иезуитами. Шотландское масонство, там у них даже есть такой ритуал Клермон, это как раз иезуитский колледж в Париже. То есть там есть прямо прямые связи вот с этой прокатолическим направлением, да, якобитским. Вот. И появляется первый высший градус там, шотландского мастера. Ну и все, шведская система, там 10 градусов. Вот из этого шотландского мастера растает система шотландских послушаний, экосизм, так называемый, во Франции. Да? И там их куча сегодня забытых градусов. Сейчас это превратилось в исправленный дополненный шотландский устав, 33 градуса. Вот. Но к этому тоже шло все не сразу, а там были какие-то и больше, и меньше, и позабытые, там сублимирован философ и так далее, более каббалистские такие истории. Поэтому да, градус — это степень посвящения. Базовые три, все их признают. А потом начинается уже такая кутерьма, что не каждый масон разберется.
Кость, у тебя постепенно складывалась концепция собирания? Ну, понятно, что можешь собирать, не знаю, гравюры, книги, но, насколько я понимаю, ты собираешь уже и, собственно, предметы, да, ритуальные, не скажу бытовые, да? Что тебя в первую очередь интересовало, как ты собирался формировать коллекцию?
Надо сказать, что сразу началось с нарратива, да? Вот, то есть больше всего меня интересовало именно корни масонства, как это сообщество, из чего выросло. И поэтому я подбирал вещи, во-первых, не только масонские, но и связанные с Ренессансом, именно с историей Возрождения, с историей такой новой вольной мысли, да. Вот. С другой стороны, как раз истории запретов, потому что антимасонские брошюры появляются даже уже в конце 17 века, еще до того, как масонство себя выявило, да, проявило, учредив Великую ложь Англии в таверне «Гусь и противень» во дворе собора Святого Павла в 1717 году. Вот, поэтому до масонства, масонство и примерно, чтобы показать все градусы, направления, парамасонские организации, которые копируют во многом, значит, какую-то структуру, похожую на масонскую, например, там, от Феллоуса, она более театральная, там все в масках, в плащах, там ужас, что творится. Вот. И чтобы просто этот весь спектр показать. Сейчас надо сказать, что когда я все построил и развесил, вот сейчас только что на стенах, и буду раскладывать уже предметы по полочкам, я понимаю, что я покажу, наверное, треть, что все, что я собрал, ну, как минимум, придется менять экспозицию там постоянно, чтобы все прокрутить, показать в полный спектр. Ну, это и не каждый посетитель осилит, поэтому нормально, 30% покажем.
Давай попробуем пройтись хотя бы виртуально по залу музея, как построены экспозиции.
Угу. Да, именно вот этот нарратив и получилось нарисовать уже в натуре. Храм мы построили уже не только в душе, как спекулятивный масон, но и в натуре, как масон-оперативный. Первое, что мы видим в трех залах, ну, это такой объединенный одним коридором зальчик, это история известных масонов, чтобы сразу человек попадал в контекст. Там у нас начинается с Моцарта. Есть сейчас книжка с его автографом приехала. Это в 18 веке было такое внутримасонское издание со всей Кайерсвенской ложей. И там и Моцарт, и куча других известных людей. Вот. Рассказываем про там, волшебную флейту и так далее. У нас даже вот сейчас, когда будет презентация, ну, мы просто сделаем маленький такой внутренний праздник. Будет исполнена ария Зороастра. Мы записали уже пробу с одним хорошим оперным певцом в ритуальном зале. Там отличная акустика. Но вот до ритуального зала еще не дошли. То есть первые три зала известные масоны, включая королей, президентов, документы, подписанные Труманом, там четыре штуки вот сейчас на стенке висят, именно масон там Хардингом, президентом, фото Тафта в его фартуке, история про независимость Америки, про Франклина, про Вашингтона, там картинка с подписью Лафаэта личной, тоже рассказываем, что фартук Вашингтона сделала жена Лафаэта, вот эта борьба за независимость. Тут же, кстати, будет интересная книжка, которую издавался такой ежегодник соцсетей как-то еще были не очень развиты, издавался ежегодник «Мемуары тайных обществ», значит, в Лондоне на французском языке. И у меня таких ежегодников много. И вот в одном, когда мемориальные работы по Вольтеру идут, ложи девять сестер, это девять муз, куда привел его Франклин, присутствует доктор Франклин, аффилированный член ложи, наследник фартука Вольтера. И вот это пример, как масонская оптика работает, да, вот, в понимании истории. То есть такой транзишн от главной фигуры просвещения через главную масонскую его вещь, этот фартук, да, запон, то, что по-русски говорят, к одной из главных фигур американской независимости. И тоже Лафайет. То есть мы видим вот эту картинку более объемно, когда мы применяем эту масонскую оптику. Тут же 18 век Латвии мы показываем по всем муйжам, знаете, поместьям, да, где там кто жил из масонов. И потом мы переходим вот эту большую комнату, где история показана именно с Ренессанса. То есть у меня такая метафора, что каменщики, действительно, мы помним, и возможно, что это связано с тамплиерами, нельзя отрицать, доказательств достаточно мало, но есть легенды, там Бернард Клевровский, первого будущего мастера Гугуда Паена отправил Святую Землю через Константинополь, через каких-то там евреев, скорее каббалистов, которым рассказали там, где копать, и заодно дали им некоторые такие базовые знания. Кипятить воду, что было неочевидно совершенно тогда, алкоголь как антисептик, и как передавать деньги чеками безналом. Вот. Вот такая легенда. Ну и потом... Ну, легенды говорили, что они нашли Ковчег Завета, вот это все, понятно. То есть это такие внутримасонские легенды. Мы их озвучиваем, понятно, потому что это не факт, но факт, значит, масонской идеологии, масонской летописи, так скажем. Вот. И образовалось, наверное, действительно какие-то... вынесли они истории про какие-то знания, принципы строительства. И вот начинается, значит, этот взрыв строительства готических соборов. И чтобы ты не нанял идиота, у которого потом эта арка на людей упадет, там вот эта система приветствий, рукопожатий, ритуализированная планерка, потому что там все слово «ложа» — это, по сути, вагончик с инструментами, где как бы все это лежит, они планируют. Ну, у них при этом есть 7 свободных наук, там сакральная геометрия, 5-я наука. И, в общем, достаточно идеологически они, конечно, ну, ребята были не дураки. Ну вот.
И поэтому, ну да, и камечки как таковые уже там существуют, собственно, в своей степени посвящения, да, вот от подмастерья до архитектора. Да.
Вот у меня перед входом в следующий зал висит так называемый All Charges, такой рулончик длинный, двухметровый скрипт, мы его развернули, где написано, что мастер-масон не должен давать свои знания бриклеерсам, просто тем, кто кладет кирпичи. То есть уже мы видим, да, это разделение. Вот. Ну и я бы назвал это телом масонства, да? Вот дух, там, анима такая, вот именно масонство, она именно возникает в Ренессансе, когда восстанавливаются античные знания, когда там Флоренция с Фичино, там Германия с Николаем Кузанским и так далее. То есть возвращаются эти знания с исламизируемого Константинополя, подчас переводясь обратно на свои латыни и греческие с арабского. Вот, идет охота за этим, это просто мы видим трансграничное и трансгенеративное сообщество, которое детям передают, там, от Пико де Мирандола там его племянник и так далее. То есть вот прям видим цепочки и видим такую тусовку, где вот все бегают, смотри, вот я это нашел, я это нашел. У меня есть прекрасная книжка «Современников Эразма», современная книжка, где все его переписки со всеми, как бы, с кем он говорил. Ну, там просто огромная международная сеть отправителей.
Эразма Роттердамского, ты имеешь в виду?
Да-да-да. Да-да-да. И вот, и мы... У меня даже и компания, на которой сделан этот музей, называется «Эразм», потому что мы видим его как такую как бы важную часть вот этого сообщества, которое, если проанализировать все эти как бы системы коммуникации, она глобальная. Появляется такая действительно глобальная сеть, скажем, умных людей. Такая тусовка, в хорошем смысле этого слова. Вот. Ну, конечно, масонством там не пахнет. Потом возникает вот этот вал оккультных прокаббалистских таких обществ, которые уже к началу 17 века дают розенкрейцеровское движение, которое уже напрямую вырастает в масонство. Вот примерно так. Объединение происходит где-то в Шотландии в 1599-98 году. Мы видим по статуту ложи, статут Шо называется, ложи Мари Шапель, что там уже сидят не каменщики в ложе, то есть не только каменщики, но и местная какая-то аристократия, какие-то люди, не связанные совершенно с строительными профессиями. Вот отсюда начинается спекулятивное масонство, то, что в Англии, можно сказать, как accepted freemasonry.
И этому посвящен, собственно, вот следующий зал, да?
Это вот этот зал предыстории масонства, да? Там и парацельский розенкрейцеровский меч 17 века чудом нашелся, потому что от ритуалов розенкрейцера вообще ничего не осталось, конечно, только публикации. Публикации тоже есть, есть публикации первых розенкрейцеровских манифестов. Вот. И дальше ритуальный зал, собственно. Как раз поет Павел. По нашу этот, значит, как бас или контртенор, не знаю, да, то есть он такой очень мощный оперный голос. Ну вот, Трофимик.
Ты фамилию назови, Павел.
Павел Трофимик. Павел Трофимик. А я поэтому я подглядел просто. Потому что Павел мы всегда слышим. Да, и потом это, в этом ритуальном зале, значит, мы видим, как стоит, грубо говоря, все в ритуале. Там три колонны, но я еще не поставил. Но кресло вот мастера, там стулья, первый варден, второй варден. То есть примерно картинка в обстановке, в котором происходит ритуал, мы как бы даем. И плюс проектор висит, и какие-то части ритуала мы будем показывать.
А дальше... Костя, я, Сара, хотел тебя спросить. А? Понятно, что, наверное, у многих ритуальное посвящение в основном связано с знаменитой сценой из «Войны и мира», это посвящение Пьера и его удивленный взгляд вообще на то, что происходит. Насколько адекватно или неадекватно написано это у Толстого?
Плюс-минус. Во-первых, даже в базовых градусах есть некоторые отличия в разных observations, то, что называется, подчинениях. Там Grand Orient, France, или английские ложи, или немецкие. Вот. Примерно похоже. При этом очень интересно, что первые строчки масонского ритуала, вот в первом градусе, когда он работает, именно градус ученика, в котором, ну, как бы наиболее массовое применение, потому что, ну, чтобы все собрались, потому что на втором градусе ученики уже не могут присутствовать, работать. Вот, и там первые строчки очень похожи на, например, ну, вот фрагменты из орфических мистерий, так называемый дервенский манускрипт, он найден в Северной Македонии, 7 век до нашей эры, орфических мистерий. Там примерно то же самое. Мы должны убедиться, что мы надежно закрыты, некоторые ритуальные действия совершаются. Мы должны убедиться, что все, кто здесь присутствует, посвящены. тоже ритуальное действие совершается, и показывают, что они посвящены. И так далее. Просто вот первые два абзаца фактически совпадают вот с древними мистериями. Ну, это, конечно, там common thing такая, да, общая вещь. Ну, интересно, что совпадает. И вот. И в масонстве, вот все говорят, музей, как это вот, масонство закрытое, ты показываешь. А масоны что говорят? Ну, абсолютно нормально. Просто самое главное секрет масонства в том, что нельзя знать ритуал, потому что будет неинтересно. И вот этот удивленный взгляд, о котором ты сказал, это одна из главных, значит, вещей в посвящении масонском. Вот, то есть, если ты знаешь ритуал, то инициатическая вот эта вот цепочка как бы чувств, вот, это, как бы, вот этот процесс эмоциональный у тебя не пойдет. Ты будешь знать, что будет. Вот это главный секрет масонства. Поэтому, да, более-менее адекватно. Есть, например... нацистский фильм, такой антимасонский, где показывается тоже посвящение. Ну вот, в принципе, это всегда легко найти, посмотреть. По большому счету, вот, прочесть ритуал можно найти в интернете, вот, большого секрета нет. Но пройти это, да, интересно, когда ты не знаешь этого. Да.
Хорошо. Вот. Я так понимаю, что дальше и, собственно, ритуальным залом заканчивает экспозиция или нет?
Нет. Нет. Дальше мы переходим в комнату, где показан 20 век масонства в Латвии. Уже все эти restrictions, все уже с Ульманиса начинают придавливать. Там в Германии Гитлер придавливает, тут Ульманис. Все, как и в Германии, пытаются переформатировать немножко свои... Ну, не все, а кто-то идет этим, значит, путем. То есть они говорят, что они христианские общества или там студенческие общества. Вот. И у них возникает, вот, например, до сих пор действующий запрет в Латвии для студенческих обществ вступления в масоны. Это вот берется оттуда, когда возникают ограничения и, ну, как бы нападки на масонство, многие, как бы, организации немножко переформатируются. Ну вот про это небольшой рассказ. А дальше большая самая комната, там огромное количество предметов, я не знаю, как люди будут это выдерживать. Вот. Это вот направление всех градусов, рассказ о том, как, например, возникло там икосизм, там шотландское масонство через якобитов, там просто документ, в котором впервые, во-первых, изображен двуглавый орел в истории масонства, он сейчас обозначает верхние градусы там шотландского устава. Вот. И там прям видно, что Royal Grand Master, то есть король всегда возглавляет свое масонство. А тут они короля вывезли, значит, ну, претендера. Вот. И там прям видно, что Стюарт у них главный, значит, мастер-масон королевский. Вот. То есть показываем, как развивается в каких странах, почему и как. Показываем и парамасонские ордена. Там больше всего будут прилипать внимание, потому что там лежат такие маски какие-то страшные. Вот это айкетчер такой будет. Ну и вот эти схемы разных градусов. И очень-очень много документов. Хочет там много ящиков. Это, конечно, для внимательного исследователя только, потому что я думаю, 90% людей будут проходить, и мы даже не будем эти ящики открывать, просто по стенам и по полочкам посмотрят. А дальше еще история антимасонская. Вот последний зал, когда мы выходим, начиная с буллы папы Климента 12-го 1738 года, который объявляет масонов всех, значит, сволочами, которых нам это самое, ну, в какой-то другой форме, но похоже. Вот, которых даже члены семей не могут принимать католические таинства. И булла эта действует, между прочим, до сих пор, она не отменена. А потом вот все эти, значит, истории антимасонских идеологий, там аббат Брюэль, который написал сначала в конце 19 века в истории кабинизма, что, значит, вольнодумцы-философы и масоны, ну, значит, вот запятюкали нашего любимого Люи XVI. В нулевых годах 19 века он добавляет, что еще и жиды, конечно. То есть, конечно, не без евреев. Вот. И вот жидомасонство отсюда как раз стартует активно. А потом там случай Моргана в Америке 1831 года, когда там убили якобы масона, который что-то выдал. И возникло большое антимасонское движение в Америке. Потом там вплоть до дела Дрейфуса и вот всего этого антисемитизма, который потом выродился в вполне себе известную ситуацию с нацистской Германией. И там эти запреты мы тоже описываем. У меня есть расписки разных там штандартфюреров СС, что они не масоны и не были масонами, потому что для СС вообще-то даже бывшим масоном не может быть. Вот. Документы людей, которые поступили, например, на госслужбу там, в 1931 году в Германии, и вынуждены отписываться от своих лож, потому что даже на госслужбе уже ты не можешь быть масоном. Ну и окончательный запрет там, в 1933-1934 годах. Ну и вот. И вот такая вот антимасонская комната, самая веселая. Там все черти, демоны всякие, поклонения, значит, Бафомету с легкой руки Леотакселя. Такие картинки.
Кость, расскажи еще о российских или русских материалах. Ну, поскольку действительно, я думаю, что в сознании обыкновенно масонство заканчивается, ну, не знаю, началом 19 века, а дальнейшую историю, в общем, довольно смутно себе представляют. Вот если говорить о материалах, которые связаны уже с русской культурой, что, собственно, будет представлено в музее?
Да, такие находки бывают раз в год, там, наверное, не чаще, связанные именно с русским масонством, потому что там, если германское масонство было там разрушено Гитлером и так далее, но мы находим кучу вещей в разных местах, от Германии, Франции до там, Аргентины немецких. Для Риги это важно, потому что, то есть Меркель был масоном, у нас тут есть такая улица Меркеля, был, в общем, было куча немцев, и это вот интересно показать именно вот такую, как бы у нас эту транзитную зону между несколькими странами, и Россией в том числе, потому что первые масоны были в Латвии немцы, но посвященные в России в 1650 году. Есть, например, очень важная для меня вещь, я абсолютно не понимаю, почему она проскочила на аукционе, мимо внимания всех. Я уже после аукциона позвонил туда, сказал, давайте ее заберу по стартовой цене, мне ее продали. Это книжка «Руки». Скорее всего, есть такой Андрей Серков, исследователь масонства, мы с ним переписываемся, и он сказал, что это, скорее всего, рука Семена Гамалеи. То есть это вот кружок Новикова, там князья Трубецкие. И это связано как раз тоже и с Латвией во многом, потому что Иоганн Шварц, который посвятил как раз в этот орден Новикова, там, Гамалеи и других, Злато-Розового Креста орден, это вот такой розенкрейцерский орден внутри масонства, мистический такой. Вот. Он как раз между Германией, Латвией и вот Россией достаточно много ездил, потом его устроили в МГУ. И вот секретные фигуры Злато-Розового Креста 16-17 столетий. Это рукопись. Там порядка пару сотен страниц, из них половина – это очень сложные схемы, красочные рисунки. Вот. Фактически мы видим, что это именно христианская каббала, какую там задумывал от Пика де Лемиранделла до Рейхлина, да, в 15-16 веках. Ну вот. И эта книжка переведена с немецкого издания Альтона, вышедшая в 1785 году, а книжка, скорее всего, 1086-87, то есть вот руками написанная такая полная большая книга такого огромного формата, один листочек из которой выставляется в Пушкинском доме сейчас. Ну вот, и вот остальное у меня. Вот это очень важная вещь, она как раз будет лежать под портретом Пика де Лемиранделла в предыстории масонства, хотя это уже актуальная история масонства, потому что мы показываем, как вот именно идея христианской каббалы реализуется уже в масонстве, когда она уже созревшая и открытая. То есть вот такой 18 век. Ну а дальше, да, конечно, мы помним, что запрет масонства в России возник там в 1822 году, в 26-м году еще укрепился. Я видел архивы разных лож, которые еще там по всяким деревням, по всяким поместьям существовали там до 23-го, до 24-го года, даже, по-моему, 25-й я видел, да. А там дальше, да, все строже. В музее в Литве есть расписки, вот примерно как немцы писали, да, что они не масоны. Вот для каждого госслужащего тоже у нас, значит, полагалось написать, что он не масон с тех времен. Вот. И это почти, ну сколько у нас, под 80 лет все это действовало. Потом вот этот маленький просветик конца 19-го, начала 20 века. А потом революция, и все кранты еще на 80 лет, да. Ну, примерно такая вот история, поэтому очень мало наследия. Есть какие-то русские вещи, там, именно начала 20 века, там, меч есть масонский, вот. Много изданий, понятно, по истории масонства, в том числе и каталог Бурылинской коллекции, которую ты упомянул. У меня даже есть один фартук из этой коллекции. Как ты сказал, видишь, она действительно немножко разбрелась. Вот одна вещь добрела до меня. Вот. Так что по России, да, это всегда очень сложно собирать. Именно материальное наследие повреждено очень сильно, да, уязвлено. Поэтому вот такая главная вещь – это книжка.
А эмигрантские материалы? Ведь, собственно, ну, если говорить уже об истории русского масонства, то в эмиграции с конца XIX века, ну и дальше уже в эмиграции, все-таки это было достаточно развито.
Абсолютно, конечно. Вообще начинается еще с XIX века, с первой ложи, которую организовал Яблочков, такой изобретатель лампы, ложа «Космос». Она потом стала ложей славян, и там больше мы видим даже там сербов каких-то. При этом совершенно политизированная такая ложа становится, потому что масонство запрещено во время ритуала там обсуждать политику и вопросы религии и политики, да? Но тут мы видим, что эта ложа политизировалась, там уже русских мало. А вот, например, ложа «Северная звезда», это Леденёр, она вполне существовала под руководством Ассаргина. Туда входил Гайто Газданов тоже. И мы, вот у меня есть архив французский «Grand Orient de France», карточки таких, картотека, где перечисляется, значит, переписка, там просто такая регистрация некоторых обменов там письмами, репликами и так далее. Вот, там мы видим и Ассаргина, это с 20 по 30 год у меня эта картотека, там порядка 700 карточек. Это архив, который вывезли немцы сначала, потом русские, и потом вернули в 90-х годах обратно в Брюссель. Вот брюссельский как бы архив это называется. Вот часть брюссельского архива как-то попала ко мне совершенно недавно с этими карточками. Мы их тоже пока говорим, может, там полистаем, покажем Ассаргина. Ну вот, это, да, люди, которые были вполне действующими, глубокими масонами. И там жена Сергея Бакунина стала потом одним из главных историков масонства как раз того периода. Вот. Есть американские кое-какие материалы тоже с русскими эмигрантами. Вот. И мы очень интересно, опять же, масонская оптика, да, когда мы видим, как выезжают, вот вроде как вот эмиграция, ну, для нас она, если, ну, как это слишком обобщенно, да, совершенно разные люди. Вот большинство монархистов, вот у меня есть, например, архив Андрея Владимировича Балашова, который типа анализировал масонство, типа нейтрально, но, конечно, был воспитан на всех этих черносотенских протоколах и так далее, и там они у него все революционеры, вот, и так далее. Вот, и вот, и это люди, которые потом примыкают к Гитлеру во время, чтобы вернуться в Россию. Вот это вот та часть монархистов, которая была такая антимасонская, агрессивно-антисемитская и во многом, да, и так далее. А с другой стороны, вот были ребята, фамилии которых мы любим, да, типа Саргина и Газданова. Поэтому, ну, вот несколько выкручивается контрастность, конечно, такой подход, но и мы видим, что есть такая оптика.
Костя, когда начнет функционировать музей? Я понимаю, что открытие это одно,
именно.
И в каком он, собственно, статусе, да? То есть у него уже существует музейный статус, или это просто вот как-то твоя частная коллекция и прочее?
В данный момент, да, это оба вопроса в точку, потому что, да, после того, как мы соберемся и отпразднуем, надо будет, да, убрать бутылки, расставить турникеты и так далее. И это, я думаю, к середине июля как-то более-менее начнет работать уже. Я надеюсь.
А ты, ну, скажи,
честно говоря,
где он будет находиться еще, собственно, скажи, да, потому что вдруг...
Базница 7 – это центр Реги, улица Базницас, как раз улица как бы церковная, да, такая номер 7. Вот. Есть такая большая гостиница Редисон, Латвия такая, да, она вот как раз фактически в торце, мое помещение в торце этой гостиницы находится, красивая улица, очень красивый дом. Ну и надо сказать, что очень сложное помещение, потому что я сначала, если многие, наверное, помнят, если кто там смотрел на наш сайт, там, что мы обещали открыть последние 5 лет через каждые полгода. И все время, это сначала война, потом, то есть сначала ковид, потом война, потом еще всякие технические вещи, там какую-то трубу у нас раскопали, и год пытались ее заделать, там внешние службы, с которыми мы никак не могли справиться. И вот да, сейчас вот мы наконец-то уже заканчиваем полки, уже видно, что можем пообещать, что, ну, если не в середине июля, то к концу мы, наверное, завершим и откроемся. И статус в Латвии достаточно сложная штука. Я сначала не хотел этого делать, потому что это парализует коллекцию, ты ее синхронизируешь с Национальным архивом, и все, ты не можешь ни обменять, ни продать. Если ты решил продать, то они должны сначала предложить другим музеям, они, конечно же, скорее всего, не отдадут, значит, эту возможность, сами это заберут. И поэтому мы сделаем ряд вещей, которые мы синхронизируем с национальным архивом, которые связаны с Латвией и так далее, которые наиболее важны для Латвии. Это я сделаю. Но проблема в том, что комитет по музеям выступает, заседает раз в год. В январе. Mm-hmm. И вот в январе 27 года мы подготовим, я думаю, документы к этому времени, чтобы податься на официальный статус музея. Mm-hmm. Ну, вот примерно такой план.
Но до этого будет музей функционировать? Он будет
открыт? Конечно, никто не запрещает. Это вопрос именно только для фондирования, да, когда идут европейские фонды через Министерство культуры Латвии, через фонд «Культурный капитал». Вот. Городские, например, гранты от городской думы Рижской можно получать и без статуса фактически. Да? То есть это именно институциализация просто. Вопрос. Работать он будет вполне себе без этого статуса. И мог бы работать без статуса. Просто я хочу все-таки как-то укрепиться в этой системе, потому что очень сложно самим все финансировать и по нашему проекту выходить в плюс достаточно тяжело, но, возможно, косты будем точно закрывать за то, что вход там 15 евро, да? Но чтобы развиваться, чтобы поддерживать и чтобы хотя бы то, что я вложил, немножечко вернуть, не в полной мере даже, я думаю, то это необходимо, конечно, большая институционная работа, я бы сказал.
Масоны помогут, Костя?
Два еврея, три синагоги, знаете ли. Одни масоны боятся, что вот это будет, другие хотят, третьи не решаются, поэтому, как бы, да, с Великой Ложей Латвии мы общаемся хорошо, они поддерживают, и нерегулярные, так называемые, масоны тоже поддерживают. Тут нужен отдельный рассказ, да, про то, как Франция отвалилась от главной масонской институции Англии, да, в 19 веке, и разделилась. Это достаточно большие противоречия между этими двумя ветками есть, да? Вот. Но мы показываем всех, потому что мы же музей, мы не можем в одну сторону идти. Вот. И поэтому, да, Гранд-Ориент еще более как-то заинтересован, чтобы показать.
Великий Восток, да?
Да-да-да. И Великая Ложа Латвии, да, вполне себе как бы ходит к нам. У нас очень много друзей, которым интересно. Они там приходят раз там в полгода смотреть, что происходит, каковы их коллекции, какие новинки, как стройка. Поэтому тут нормально. Но чтобы это была такая большая целенаправленная помощь, во-первых, это сильно обяжет, и если будут регулярные масоны спрашивать, почему мы показываем нерегулярных, уже будет сложно ответить, потому что помогли те. А так помогают эти по мелочи, да? Не очень значительно. Ну, хотя бы есть какое-то согласие. Мне больше это важно, чем деньги в этой ситуации.
Кость, ты не думал об издательских проектах каких-нибудь, если уже центр такой существует? Ведь это же огромное количество литературы. Я даже не затрагивал эту тему, да, которая полуизвестна, неизвестна, трудноходима и прочее-прочее.
Ну, да, вот как минимум, вот я когда говорю с братьями в той же английской ложе, например, взял книгу Иоганна Штарка, который здесь работал тоже немец, в Метау. Елгава нынешняя, а тогда это называлось Метау. Был такой вообще центр масонства в 17 веке. Там и Калиостро провел там, порядка полугода. Известные гравюры, как он в доме Медемов показывает. Он использовал голубков, так называемых, извините, сегодня это ужасно звучит, детей в процессе, значит, спиритических сеансов своих. И вот показывает, как братик Медемов смотрит, что делают его сестрички в колбе в стеклянной за 11 километров, и описывает, это потом совпадает. Это 1776 год в доме Медемов происходит. Вот. А Иоганн Старк, которого я переводил, он безумно интересные вещи пишет. Он интересно прошел такую эволюцию от таких мистических высших градусов, наоборот, к упрощению, к такой простоте масонства. У него есть такие, как художественный текст, такой памфлет, как человек, который вот рассчитывал на всех этих мистиков, вбухал кучу денег в какого-то алхимика, который просто эти деньги проматывал, да, попал в тюрьму, и все эти высшие градусы, значит, кололись, но нормальные братья, вот именно из этих первых трех, его вытащили из тюрьмы, и вот он понял, что все это Высшие градусы — это какая-то болтовня, вот самые главные — это градусы вот именно базовые. А, при том, что он до этого действительно искал вот эти все мистические истории. Книжка безумно интересная, она не издана, ее в принципе перевести и издать сегодня, ну, какой-то труд составит, но, во-первых, это интересно, во-вторых, сейчас это сделается, конечно, все легче. Но пока до этого просто не доходят руки, сил нету, и надо открыться сначала. Но перед открытием как раз мы уже запланировали ряд лекций, встреч. Вот это интересно. Mm-hmm. Жутко хотел, чтобы приехала Света месяц, как неоплатоник. Mm-hmm. Но вы знаете, да, вот это дело философов наше новое. Жена Зиновьева, там, Институт философии Иран решила как-то присвоить. Там какая-то такая, по-моему, была история. И Света месяц, лучший специалист по Платону и неоплатоников. Я слушаю просто как наркотик для меня такую ее лекцию. Mm-hmm. И она сидит под домашним арестом. Просто. То есть вот это сегодняшняя ситуация. А так, я вот мы с ней говорили, да, чтобы она приехала, тоже какие-то лекции прошли. Так что да, это планируется. Возможно, какие-то издания мы сделаем еще.
Костя, ну, я надеюсь, что действительно музей вот заживет уже и, в общем, будет, наверное, не только такой капелькой экзотики, для, на самом деле, как мне кажется, для очень многих, но и таким важным центром. Но в заключение все-таки хотелось мне вот еще о чем тебя спросить, потому что, да, действительно, в основном мы говорили о музее, но в 23-м уже, по-моему, году в издательстве «Бабель» у Жени Когана вышла твоя поэтическая книжка «Линия соприкосновения». По сути дела, это такой, да, лирический дневник. Меня, конечно, удивило, что в этих стихах, которые начинаются с 10-го года, по сути дела, да, если иметь в виду настроение, я понимаю, что это связано еще и с отъездом, но даже в тех стихах, которые написаны раньше, есть вот это тревожное ощущение, как будто предчувствие эмиграции с одной стороны, а в стихотворениях уже 18-го, 20-го, 21-го года существует просто как будто предчувствие войны, ну или ощущение идущей войны. Мне хотелось бы, чтобы ты несколько слов сказал об этой книге и, может быть, сказал, появится ли еще что-нибудь вот в этой твоей ипостаси литератора и поэта.
Угу. Ну, да, вот то, что в первой части, там, вот она делится, да, на две части, довоенная и послевоенная. Довоенная, если там обратить внимание на даты, то, ну, просто собрал, что написано там вот за там, 10 лет предыдущих. И это нерегулярное такое письмо, да. Когда началась война, я остановил все сборы на музей, потому что какой-то русский чувак в Риге на этом фоне, ну, это вообще не работало. То есть надо было уйти. Я просто вот сидел здесь в Юрмале год и писал фактически. Это я к чему говорю, что сейчас это не могу. Если я начну писать, то у меня провалится все остальное, потому что энергия уходит вся туда. И там прям видно за вот этот год, что есть некоторые, то есть действительно проходные стишки, которые мы прошли в книжку, имею в виду, они бывают и 2, и 3 в день написаны. То есть это было такое состояние, что я просто писал, и в принципе как-то что-то даже, наверное, получалось. Вот, поэтому такая ситуация, что тогда я только этим и занимался. По-другому писать стихи, мне кажется, невозможно. У меня такое ощущение. Ну, это, может, у меня просто сил не хватает. И да, и эта война, вот именно для меня, и вот предыдущее время, оно связано именно с моей вот этой малой родиной Хопром, Воронежская область. Ну, это не моя, даже, честно говоря, папа там родился. Я уже родился в Белгородской области, но все время, когда мы жили в Югославии, меня туда на лето отправляли. Ну, как бы не было лета, чтобы я там не провел до 13-го года, да. После 13-го уже все, да. Это, батарейка это уже у меня там далеко за границей находится. А так это прям важнейшее место. Опять же, очень важная оптика истории, то есть там бабушки сохранялись дневники, вот зараза, не можем найти их. Свидетели Антоновского восстания, это Тамбовская губерния, Борисоглебская, сейчас это Воронежская уже, это 60 километров от моего дома там родного. Вот, то есть потрясающее понимание, вот как это все происходило. Казаки, опять же, казачьи дивизии СС, которые туда возвращались, и их потомки до сих пор живут там на Хопре. И вот эта вся смесь, да, и вот как я говорил, что в капле Хопра вот весь мир отражается, там действительно безумный интерес. Вроде с виду деревня-деревня, да, но если вот так вот пожить и посмотреть, это мощнейшая оптика, и вот метафора на обложке, окно в говно такое там, да, это подземный дом, это Меломет нарисовал прекрасную обложку, долго думали, чуть ли не ругались, но потом вот он нашел, и это очень красиво получилось. Вот это, там есть стихотворение про подземный дом с подземным телевизором и подземными рублями бесконечными, да, и вот он, это окно в говно, это окно в подземлю такое. Поэтому, да, все, что с корнями, оттуда растет, и вот сейчас, как бы я себя так там чувствовал, да, то больше чувствуешь, больше пишешь. Ну и вот получилась такая книжка. Наверное, я не очень внятно объяснил, конечно.
У меня, кстати говоря, вот с этой географией, с Воронежем, ну, помимо у многих, конечно, ассоциаций в первую очередь с Осипом
Мандельштамом.
Мандельштамом, да. Но у меня-то в первую очередь, конечно, это... Нет, у меня скорее это Александр Иванович Эртель. Его романы, которые, собственно, и посвящены этой местности. Его «Горденины» роман, его увлечение Толстым, его конозаводство, которым он занимался.
До сих пор существующий завод.
Да, да, и замечательный очерк об Эртеле, написанный Иваном Алексеевичем Буниным в память об Эртеле, где он, в частности, вот дает образ этого, ну, действительно, интеллигента конца XIX века. Бунин пишет, что вот при взгляде на Эртеля даже было непонятно, какое он производит впечатление. То ли английский аристократ, то ли воронежский прасл. То есть, в общем, вот это соединение очень странное. Ну и особая история, конечно, Эртеля, да, учитывая, собственно, его биографию, его родителей и прочее. Вот. Но это так, в скобках, да, потому что там...
Да, я понимаю, да, но у меня вот этот просто региональность, потому что Воронежская область, вот Воронежская область, Воронеж, да, на самом деле до Хопря там 200 километров, то есть это
да,
край,
да, это большая
граница Воронежской... Да, Тамбовской, Волгоградской области, там рядом город Урюпинск, тоже в 60 километрах от меня, который, да, была столица русской провинции. Но просто платоновский вот этот человек, который живет незаметно, да, и эта станция, которая там описывается, я в ней абсолютно знаю, как такую Новохоперскую ЖД-станцию. То есть там вот, вот эти моменты, они совершенно прекрасны. И со всеми еще вот этими странными проектами, да, прожектами вот этого человека. Это все очень похоже на местных людей, очень, очень глубоко именно совершенно не городских, да, то есть в этом отношении. Поэтому Платонова ты читаешь как такую, как бы, карту местности, да, своей.
Да, да, да. Ну, а я назвал Эртелевские Горденинах Эртеля. Но у него еще, кстати, существует замечательный сборник очерков, который называется «Записки степняка». Но это просто для того, чтобы привязаться, собственно, к той топографии, его написывать. Но это в скобках.
Вот. При этом интересно, что мы как раз вот это мое родное место, Алферовка, а рядом есть такое село Елань-Колено. Вот Лена Фанайлова оттуда. Мы знакомы уже сколько? С 92-го года. И вот мы с Леной земляки, прямо вот в 30 километрах нашей родной деревни находятся. Это вот очень интересно, такие соприкосновения.
Ну, а теперь совсем рядом, что называется.
Да, теперь, да, вот недалеко от нас живет.
Костя, огромное тебе спасибо за беседу, и я надеюсь, что вот музей откроется и действительно будет привлекать не только заинтересованную публику, но и тех людей, которые хотят хотя бы внутри себя разобраться в том, что такое масонство, и, может быть, даже освободиться от неких предрассудков, легенд, навязанных стереотипов, и, может быть, немножко с иной точки зрения на все это посмотреть. Спасибо тебе.
Да, Николай, спасибо огромное. Мы ждем всех, покажем. Не будем сильно грузить, как вот сейчас я это все произносил. Будет легко, интересно и хорошая оптика. Это правда хорошая оптика для истории вообще на нас.
Счастливо.